Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Наши координаты прежние. Радиоспутник.ру, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» в Телеграме, мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Ну и приложение. Все еще скачивается, все еще устанавливается. И достаточно просто там нас смотреть, слушать и свои мысли через него нам направлять. Самое любопытное, обязательно подключим в эфир. А в данный момент к беседе подключается Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Викторовна, перспективу налогового вычета на школьные товары с вами хочется обсудить. Такая инициатива была направлена министру финансов России. Она касается семей с годовым доходом менее 5 миллионов. Ну и в качестве обоснования приводится рост цен на данные товары. Вице-спикер Госдумы Владислав Дованков обратил внимание, что есть даже жалобы, что приходится брать еще и микрозаймы для того, чтобы подготовить ребенка к школе. Расскажите, пожалуйста, у вас какие-то собственные ощущения, может быть, поделитесь каким-то инсайдом, каковы перспективы этого законопроекта, стоит ли ожидать, потому что, я думаю, многие россияне порадовались бы.
Вы знаете, трудно сейчас сказать, пройдет ли подобная инициатива, поскольку, с одной стороны, государство, конечно, заботится о семьях с детьми, и этого нельзя как-то не заметить, поскольку, смотрите, у нас сегодня 10 миллионов семей с детками получают единое денежное пособие на детей. То есть универсальное пособие, которое было введено, объединив несколько категорий получателей, и сегодня социальный бюджет государства достаточно высок. Что касается именно обучения, то и сегодня, в принципе, россияне получают работающие, подчеркну, россияне, те, кто уплачивает НДФЛ через своих работодателей, получают налоговый вычет на собственное обучение, на обучение своих детей, подопечных, опекаемых. Можно получить налоговый вычет даже на обучение своих сестер и братьев до 24 лет, если по очной форме они обучаются. Но вот что касается именно получения соответствующих каких-то социальных налоговых вычетов или пособий на подготовку к школе, к сожалению, вот сегодня на законодательном уровне это никак не урегулировано. Хотя вот, например, фракция «Единая Россия» занимается как раз подготовкой к школе через народную программу, через своих, в том числе чиновников, участников этой программы, помогает детям подготовиться в школу. Но это, конечно, не закрывает всех потребностей россиян. Поэтому, да, на мой взгляд, почему бы нет, хотя бы по тем же самым канцтоварам, по товарам первой необходимости предоставить такой налоговый вычет россиянам было бы вполне объективно и необходимо.
Светлана Викторовна, а насколько, ну вот опять же, может быть, по собственным наблюдениям, в России готовы пользоваться теми мерами поддержки, которые государство предлагает, потому что многое есть, а многом просто не знают. Где-то недорасскажут, где-то недосообщат, ну а кто-то и сам вот так вот закроется, и лень будет открыть, извините, какой-нибудь интернет, заглянуть на условные госуслуги, чтобы посмотреть, что там, хотя бы там возможно. Это я один лишь вариант назвал.
Вы правы. К сожалению, у нас слишком долгий период времени для получения какой-либо выплаты или социальной поддержки государства. Нужно было отстоять в очередях, собрать множество справок. И россияне до сих пор боятся. Хотя на самом деле сегодня объективно все гораздо упрощено. Бюрократические препоны сняты. Многие выплаты россияне получают уже в проактивном, беззаявительном даже порядке. Ну, например, назначение пенсии по инвалидности, разного рода единовременные денежные выплаты, тот же самый родовый сертификат. Да даже сегодня ребенка рожденного нет необходимости бегать папе, ставить на учет, потому что через межведомственное взаимодействие родители уже получают соответствующие все документы, родовой сертификат, сертификат по материнскому семейному капиталу и так далее. То есть, в принципе, сейчас все препоны сняты, но здесь необходимо действительно изъявить желание получить выплаты. Нужно обратиться в Федеральную налоговую службу. Это можно сделать буквально в онлайн-режиме, то есть не нужно приходить куда-то. Можно сделать это через МФЦ, через кабинет госуслуг. Но россияне часто не знают. И, наверное, вот именно задача и средств массовой информации, и нас с вами, в том числе, рассказать россиянам как можно больше о таких возможностях.
Но все-таки возможности возможностями, а цены действительно растут. Причем в этом году не сказать, ну, в этом году как-то, естественно, по-особенному, но вообще, это же традиция некая, что в августе цены поднимают. Вот в этом плане, Светлана Викторовна, какое-то, я не знаю, какое слово правильнее подобрать, но что-то вроде контроля, что-то вроде дополнительного надзора со стороны государства возможно, потому что уж простите мне это слово, но в августе очень многие магазины, еще раз прошу прощения, борзеют в этом смысле, и то, что стоило буквально за 2 месяца до того, ну, нормальные, адекватные деньги, ближе к 1 сентября, ничего не меняется. Производство остается прежним. На складе товаров, может быть, чуть меньше становится, но по понятным причинам в другие месяцы спрос на них меньше будет вообще. Но там что-то совсем запредельное порой становится. Понятно, можно посоветовать, закупите все, что нужно, в мае, например. Ну, потому что в сентябре рано или поздно ребенок все равно пойдет в школу. Но больше эта часть все равно действительно будет покупать где-то ближе к концу лета. Зачем заранее захламлять, не знаю, квартиру? А там цены такие, что прям вот действительно и слезы из глаз. Нет вот возможности как-то немножечко, знаете, по-школьному так линейкой по рукам постучать?
Есть возможность помочь государству. Ну, например, у нас сегодня НДС на детские товары, в том числе та же самая школьная форма, он заниженный процент имеет. 10% по отношению к другим товарам. Но вместе с тем можно, например, для своих швейных каких-то организаций, которые осуществляют пошив одежды школьной, предусмотреть дополнительные социальные гарантии и льготы с тем, чтобы до россиян дошли эти товары в нормальной ценовой категории. Другое дело, что конкретно установить какие-то рамочные ограничения, это значит вернуть нас опять в распределительную систему. А вы помните, наверное, ну я не знаю, помните ли вы, но я, например, с ужасом вспоминаю Советский Союз, когда мы все ходили в одинаковых абсолютно ботинках, туфлях, колготках и так далее. Да, цены были одинаковые, ровные на территории всей Российской Федерации, но одеть было нечего, прямо скажем.
Я немножечко не улавливаю связь между ценой и носить нечего. Если товары производятся, смотрите, если все есть. Прошу прощения.
Если товар производится, но вы говорите «нет» на увеличение его стоимости.
Нет, прошу прощения, Светлана Викторовна, я говорю «нет» увеличению стоимости конкретно, например, в августе или там, не знаю, в последние 2 недели августа. Что-то вот такое, прямо локальное, извините, как это называется, сезонному повышению цен. Я понимаю, что на него спрос сейчас выше, но все-таки у государства есть какие-то еще и социальные функции. Возможно, про них стоит как-то пожестче вспомнить.
Ну, социальные функции государство выполняет. Для тех категорий россиян, которые имеют нужду, предусмотрены социальные выплаты. Ну, то же самое единое денежное пособие для деток, начиная задолго до рождения, еще беременной мамочке выплачивается, и заканчивая 17-летием ребенка. Предусмотрены ряд социальных гарантий и льгот непосредственно для тех детей, которые остались без попечения родителей. А здесь мы говорим о рыночном регулировании. И если мы включим какие-то рычаги запретительного характера, я думаю, что мы просто сузим возможности именно для осуществления бизнеса. Люди просто уйдут из этой отрасли.
Очень сложно, если честно, это понять, просто потому что это бывает вот, ну, как не знаю, раз в год,
ну,
больше.
Представьте себе ситуацию, вы можете торговать.
Нет, я понимаю вас, экономика первый курс, вот этот рыночек решает. Я готов это понять мозгом, но на эмоциях, как родитель, собирающий ребенка в школу в том числе, вот это мне никак не дается. Светлана Викторовна,
социальные гарантии непосредственно, например, швейным фабрикам, то можно как раз закрепить какую-то цену. Ну, например, сверху можно будет накладные расходы установить не более 20%. Угу. При том, что государство субсидии предоставляет, государство предоставляет соответствующие налоговые льготы и преференции и так далее. Можно было бы. Конечный потребитель, в принципе, может получать непосредственно в магазинах этой швейной фабрики. Почему бы нет? Угу. Но те, кто перекупщики сюда возят одежду, конечно, если установить вот рубашечка не больше, чем 2000 рублей, то такую рубашечку они купят за 20 рублей, а продадут все равно за 2000, понимаете? Это не гарантия качества будет.
Я вот помню, кстати, специально сейчас пошел проверить. В прошлом году в Госдуме был рассматривался опрос ограничить наценку на продукты первой необходимости. По крайней мере, такая дискуссия шла. Вот специально смотрю, самый конец 2022 года. Буквально на днях тоже было какое-то сообщение о том, что будут все-таки торговые сети как-то снижать наценку на определенные продукты. То есть в этом смысле некое регулирование цены, я так понимаю, все-таки возможно. Просто здесь некий диалог, что ли, необходим.
Да, некое регулирование возможно. Но, например, если мы, допустим, дорегулируемся до того, что у нас там сахар будет стоить как 30 лет назад, то сахар завозители производить не будут, потому что это будет невыгодно. Поэтому нам нужно просто установить все-таки, чего мы хотим. Хотим рынка или хотим регулирования?
Ну, это тоже сложный вопрос, потому что сам по себе рынок – это вещь такая. Мы видим, как западные страны, которые очень долгое время на рынок молились и рынку учили всех, в конечном счете смотрят и думают, что, наверное, вот здесь государство может сказать «нет», вот здесь кого-то поощрить, вот здесь, может быть, отмотать немножечко денег, а здесь вообще закрыть глаза на рыночные законы.
Вы знаете, все-таки путь более оптимальный – предоставить возможности нуждающимся россиянам именно к подготовке к школе, получить некую субсидию от государства. И вы помните, что в период пандемии нашим президентом принималось соответствующее решение несколько раз предоставить дополнительные льготы для семей с детками. Вот так регулировать проще. Дальше россиянин уже сам голосует, что называется, за те иные товары своим рублем. Покупает, выбирая по цене качество, по соотношению наиболее приемлемый товар.
Слава Викторовна, здесь а вот тут разрешите, не в укор вам, но все-таки тоже рыночные законы. Дать людям больше денег, значит, будет больше инфляции, значит, цены так и так вырастут. Это вот тот же самый учебник на той же самой странице написано.
Согласна с вами. Поэтому это очень тонкая механика и регулирование что Центробанком, что со стороны органов федеральной власти, оно требует гораздо большего анализа, чем мы вот представляем, что давайте к 1 сентября запретим увеличивать цены на товары для детей.
Угу. Я вот, кстати, да, нашел сейчас непосредственно то, что искал, буквально сегодняшнее, вчерашнее сообщение о том, что в регионах торговые сети ведут ограничения на ценок на социально значимые товары. Вслед, кстати, за федеральными, это причем и в основном продукты, я вот уж больше вчитываться не буду. Вот в этом смысле, Анна Викторовна, насколько возможен, насколько есть, насколько будет диалог все-таки такой, когда торговым сетям, магазинам, тем, кто ведет бизнес, не запрещать, может быть, будут, но в какой-то мере намекнут, что давайте вести себя прилично цивилизованно. То, что вы не продадите здесь, вы все равно продадите. А если цена у вас будет чуть-чуть ниже, к вам доверие у покупателей будет больше, и в следующий раз к вам больше придут. Вот в таком смысле слова регулирование возможно. Я понимаю, что это какие-то, может быть, не совсем рыночные механизмы, но вместе с тем.
Да, где-то вот по этому пути, примерно по этому пути можно идти, но вот давайте согласимся, продукты первой необходимости, например, молоко. Если мы запретим продавать молоко больше конкретной суммы за литр, то мы ничего этим не добьемся. Нам необходимо дать субсидии товаропроизводителю, именно тем, кто растит этих бульонов, кормит им, покупает комбикорм, обеспечивает качество продукта. Производителю непосредственно молока, чтобы он туда не добавлял такие, извините, консерванты, которые, ну, когда молоко, извините, оно приобретает отвратительный вкус. И мы сами не знаем, то ли пить такое молоко в его, скажем так, свежем состоянии, то ли не стоит вообще даже смотреть на этот продукт. Поэтому, опять-таки, регулированием мы можем достичь только через и кнут, и пряник. То есть запретить торговать плохим, но при этом предоставить возможности торговать хорошим. Угу. Растить буренок, доить их в нормальном, как говорится, рабочем процессе, не нанимая там непонятно кого, без санитарной книжки и так далее. И производителям, конечно, молока за то, что молоко производится, например, по ГОСТу, чтобы этот ГОСТ еще и контролировать. Вот просто сказать, что нет, вы продаете только по 12 рублей, грубо говоря, за литр, и не рублем больше, нет, мы этим вряд ли что-то достигнем.
Я готов не на 12, это я готов за 14, даже за 15 рублей за литр покупать, Слава Викторовна. Но это так.
Но если мы с вами не введем, опять-таки, контроль жесткий и не поможем сделать этот бизнес прибыльным, мы все равно с вами не получим молоко от буренки.
Нет, само собой, это все есть, вот поэтому и хочется верить, что некие процессы, может быть, не совсем видные, но все-таки происходят, которые поддержат семьи с детьми, не только семьи с низким уровнем дохода, а и вообще все семьи, просто потому что в школу уходят. Светлана Викторовна, вам спасибо огромное за искренние ответы, уж прошу прощения, если где-то немножечко жестковато позадавал вопросы, но, опять же, повторюсь, как родитель, собирающий ребенка в школу, прям вот немножечко это все наболело. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в эфире «Радио Спутник».